С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Тбилиси сегодня продолжится акция протеста оппозиции, которая выдвинула ультиматум президенту Михаилу Саакашвили немедленно уйти в отставку. Ситуация в Кишиневе, где сегодня должны были состояться новые акции протеста оппозиции. Первая из них уже не состоялась. О ситуации в молдавской столице узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента. Эксклюзивное интервью с участниками конференции «Гражданский диалог. Киев-Москва», которая состоится сегодня в украинской столице. Сможет ли она повлиять на позицию политиков двух стран, отношения которых сложно назвать дружественными? Опубликованы очередные данные о доходах российских чиновников. Сколько зарабатывают и каким имуществом владеют сотрудники администрации президента Дмитрия Медведева? И культура. В Москве и Петербурге сегодня открывается фестиваль французского джаза «Ле Джаз». Сегодня в Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста оппозиции, главное требование участников которой – немедленная отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. Днем ранее, по разным оценкам, в митинге приняли участие до 100 тысяч человек. Ситуация оценивается наблюдателями как спокойная, однако поступают сообщения об избиении неизвестными активистов молодежных организаций. С последними новостями о ситуации в Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Акция протеста с самого начала задумывалась как бессрочная, то есть лидеры не рассчитывали на то, что десятки тысяч людей будут постоянно находиться на проспекте Руставели. Несколько оппозиционных лидеров провели ночь и утро пятницы в палатке, которая установлена на ступеньках к зданию законодательного органа. Рядом с ними находится всего около 50 сторонников. Однако уже во второй половине дня в пятницу оппозиционеры обещают вновь собрать на проспекте Руставели огромную массу людей, чтобы выслушать ответ президента Саакашвили на оппозиционный ультиматум, озвученный накануне. Как известно, от главы государства требуют немедленно сделать заявление об отставке. В целом, митинги и манифестации проходят спокойно. Впрочем, появляется информация о том, что неизвестные в масках избили резиновыми дубинками активистов молодежной организации «Почему?», которые принесли на митинг своеобразную наглядную агитацию плющевого медвежонка с детским памперсом. В Грузии медвежонка еще называют «Мишуткой» или «Мишей». Один из лидеров оппозиции, адвокат бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, Эка Беселья, заявила в интервью «Радио Свобода», что очень довольна активностью сторонников оппозиции и в целом ходом акции протеста.
Вчера на улице Грузии вышло больше, чем 150 тысяч человек. Никогда раньше не было столько народов на акции. Народ Грузии еще один раз показал, что она умеет спокойно, очень культурно показать, как надо протестовать против режима Саакашвили. Мы очень довольны. 3 часа собираются уже принять решение, когда будет в нашей плане, потому что мы ждем ответа от президента Грузии на все наше предложение принять решение об отставке.
Представители правящей партии, по крайней мере внешне и на первый взгляд, сохраняют олимпийское спокойствие. Об этом можно судить по интервью одного из руководителей парламентской фракции «Единого национального движения» Ратис Саакашвили, которую он дал «Радио Свобода» утром в пятницу.
Митинги и демонстрации – это часть демократии. И наша страна – это демократическая республика. И митинги, которые не носят незаконный характер, это не проблема для правительства.
Но, господин Саакашвили, согласны ли вы с заявлением министра внутренних дел Ваномера Бишвили о том, что сила все-таки будет применена в том случае, если участники акции попытаются ворваться в здание парламента или другие госучреждения?
Однозначно. Это только может так развиваться событие, только в том случае, если кто-то поступит незаконно.
Заявил господин Саакашвили. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». И сейчас о ситуации в столице Молдавии, Кишиневе, где после двухдневного затишья сегодня также ожидались массовые выступления недовольных недавней победой коммунистической партии на парламентских выборах. На этот раз власти пообещали применить силу в том случае, если в городе вновь возникнет угроза повторения массовых беспорядков и начнутся атаки на здания госструктур. Возможно, именно эти заявления, а возможно, также призывы лидеров самой оппозиции к молодым людям не участвовать в сегодняшних акциях протеста, протеста возымели свое действие, и вот как передают российские, пока правда, информационные агентства, акция в центре Кишинева, назначенная на 11 часов по московскому времени, пока не началась, на площадь практически никто не пришел. Подробности, так это или нет, мы узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента Максима Ярошевского чуть позже. А сейчас расскажу, что правоохранительные органы Молдавии продолжают выяснять, кто стоял за организацией беспорядков в Кишиневе 7 апреля и кто намеревался провести лишь мирную акцию протеста, а кто стал провокатором, возможно, и о том, каких итогов достигли правоохранительные органы республики в этом расследовании, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети в интернете. Среди организаторов наиболее активные Кураж.нет и Гайд-парк, организации, которые не раз созывали акции протеста, но до сих пор не находили массовой поддержки. В событиях возле парламента и администрации президента инициативу перехватила другая группа молодых людей, которые заметно отличались от основной массы протестующих. Кто же эти зачинщики беспорядков? Власть обвиняет оппозицию и некоторые силы в Румынии. Оппозиция видит в этом провокацию самих властей и их спецслужб, о чем 8 апреля заявил один из лидеров оппозиции Серафим Урекян. Беспорядки были спровоцированы, чтобы дискредитировать оппозицию и отвлечь внимание от фальсификации выборов. Акция устрашения оппозиции и избирателей с участием неизвестных провокаторов и полиции происходили на протяжении всей предвыборной кампании. Беспорядки в Кишиневе воспринимаются оппозиции как логическое продолжение прошлых провокаций. И известно, что при партии коммунистов существует организация комсомольцев, которая состоит из русскоязычной молодежи и студентов из Приднестровья. В беспорядках 7 апреля замечены представители молодежной организации Христианско-демократической партии «Новое поколение». Правая христианско-демократическая народная партия с 2005 года является ближайшим союзником коммунистов. В свою очередь, лидер партии Юрий Рожко заявил, что погромы были спровоцированы российскими спецслужбами. Вчера вечером прошла информация о том, что власти готовы к жесткому подавлению мирных акций протеста, запланированных на сегодня. Оппозиция призвала молодежь не выходить на митинг, так как среди демонстрантов были замечены провокаторы, которые могут принести с собой оружие. Также стало известно, что сегодня планируется штурм здания правительства с тем, чтобы ввести чрезвычайное правление в стране и продлить полномочия президента Воронина, которые истекли еще позавчера, на неопределенный срок. Премьер-министр Зинаида Гречанова обратилась к гражданам Молдавии с призывом убедить своих детей не принимать участие в намеченных на пятницу акциях протеста, чтобы их не использовали для разгрома дома правительства. Назвав события 7 апреля самым большим преступлением в истории Республики Молдова, Гречанова подчеркнула, что если до сих пор удавалось обойтись без жертв, то на этот раз полиция применит все необходимые средства для защиты конституционности Республики Молдова, в том числе и оружие. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Еще раз скажу, что к разговору о событиях в Молдавии мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Последние новости о происходящем в Кишиневе в прямом эфире узнаем от нашего специального корреспондента. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. Два взрывных устройства были заложены на участке Моздок-Казимагомед. Грузинская оппозиция требует отставки президента Михаила Саакашвили сегодня до 16 часов. В Молдавии активисты оппозиции не вышли в назначенное время на митинг в Кишиневе, хотя накануне мэрия дала разрешение на две акции протеста. США перебросят дополнительные подразделения в район Африканского Рога, где не прекращаются пиратские нападения на транспортные и торговые суда. В Италии сегодня хоронят жертв землетрясения. По последним данным, погибли 283 человека. Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на год в ответ на запуск ракеты. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мюзикл Сергея Дрезнина «Екатерина Великая». Книга «Иония. У истоков древнегреческой цивилизации». Большой театр кукол Петербурга на Золотой маске и арт-проект «Облик» художника Сергея Фирсова. Обо всем этом в эфире «Радио Свобода» сегодня в 2 часа дня, когда на наших волнах выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные статьи в свежей российской прессе. Вслед за президентом России Дмитрием Медведевым, премьер-министром Владимиром Путиным и членами правительства свои налоговые декларации опубликовали в четверг сотрудники администрации президента. Уровень доходов колеблется от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей. В сегодняшних газетах журналисты посчитали, что кто из чиновников самый обеспеченный, есть ли в Кремле олигархи и на кого из сотрудников администрации имеет смысл обратить внимание незамужним женщинам. Подробнее о статьях на эту тему расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева, которая сейчас присоединилась ко мне в студии. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Так вот, с большим отрывом лидирует в этом списке помощник президента Константин Чуйченко. 368 миллионов 500 тысяч рублей. Вероятно, вот его-то и можно отнести к олигархам. Так вот, под этой огромной цифрой пояснение, включая доходы от продажи земельных участков и другой недвижимости. А в графе «недвижимость» у Чуйченко участок площадью 5000 квадратных метров, общая с женой квартира, среди имущества автомобили Nissan Navara, Land Rover и самоходная машина, как поясняют, на гусеничном ходу, ATV Trekster Max XT. На втором месте по доходам жена Чуйченко, Кристина Тихонова. Она получила в прошлом году 92 с лишним миллиона рублей, и принадлежат ей два участка площадью 1113 и 4500 квадратных метров, а также два жилых дома в 200 и 900 квадратных метров. Чуйченко пояснил ведомостям, что не нужно удивляться его доходу, ведь я пришел из бизнеса, а он назначен начальником контрольного управления летом прошлого года, поясняют ведомости. До этого работал членом правления, начальником юридического департамента «Газпрома», входил в советы директоров «Газпромнефти», «Газпроммедиа» и «Роснефтегаза», был содиректором «Росукрэнерго». По словам источника, близкого к «Росукрэнерго», Чуйченко мог заработать в этой компании до 1 миллиона за 2008 год. Как пишут «Новые известия», на этом фоне очень скромно смотрятся доходы руководителя администрации Сергея Нарышкина, который заработал 5 миллионов 774 тысячи рублей. У него есть небольшой домик, большая квартира и 1200 квадратов земли. А вот самым бедным оказался его первый заместитель Владислав Сурков. У него нет ни недвижимости, ни земельных участков, ни автомашин. А за прошлый год он заработал 3 миллиона 898 тысяч рублей. Зато его супруга Наталья Дубовицкая получила доход в 5 раз больше и имеет дом, квартиру, домик для охраны с гаражом в 176 квадратных метров и 2 больших земельных участка. Ни у замруководителя администрации Алексея Громова, ни у его супруги нет машины, только гараж. А вот самый большой и разнообразный автопарк у полпреда президента Анатолия Квашнина. Там и автомобиль Volkswagen Touareg, и 2 квадроцикла Honda, и ATYE, вездеход Erla Avenger и автоприцеп. В среднем доходы руководства президентской администрации составили 3-4 миллиона рублей, подсчитала газета «Газета». Но главная ценность, которой они владеют, это все-таки недвижимость. Ну, тут вот недвижимость супруги Владислава Суркова, о которой я только что говорила. Муж помощника президента Джоханпалыева Михаил Казачков не владеет большими земельными владениями, но приобрел дом в Италии. Жена полпреда президента в Приволжском федеральном округе Григория Рапоты Татьяна Самолис имеет квартиру в Черногории. Возвращаясь к средствам передвижения, из чиновников администрации обладателем самого дорогого автомобиля стала руководитель протокола президента Марина Янтальцева, которая ездит на Bentley Continental JT Speed. Но среди руководства администрации президента, обратите внимание, есть и поклонники отечественного автопрома. Так, помощник президента Александр Абрамов владеет автомобилем ВАЗ-11193, а у полпреда в Уральском федеральном округе Николая Виниченко вообще ВАЗ-21. Ну, а недвижимости больше всего у заместителя главы администрации президента Алексея Громова, замечает газета «Коммерсант». Он превзошел вице-премьера Игоря Сечина. Если у вице-премьера оказалось 7 объектов недвижимости, в том числе одно хозяйственное строение, то у заместителя главы администрации 9. Это 2 земельных участка, 2 дачи, 1 жилое строение без права регистрации, индивидуальный гараж и 3 хозяйственных строения. Что Что же касается жен чиновников, то самыми малоимущими оказалась супруга Алексея Громова, у которой всего лишь квартира в бессрочном найме, а самыми обеспеченными супруги заместителя главы администрации Александра Беглова и помощника президента Сергея Приходько. У первой есть автомобиль, 2 земельных участка и жилой дом в долевой собственности, а также 3 квартиры и гараж, а у второй автомобиль, катер, 2 земельных участка, 3 квартиры, 1 в долевой собственности и еще 3 машины места.
Ну, а я добавлю, только тоже успел прочитать статьи некоторые на эту тему, что вот во времени новостей отмечается, что этот список, вернее, вот эти налоговые декларации, они могут быть также интересны тем, кто еще не встретил свою вторую половину, поскольку выяснилось, что среди высокопоставленных чиновников кремлевской администрации есть один холостяк,
точно,
помощник
один.
Президента Олег Марков, скажем это имя. Спасибо. С статьями в сегодняшних российских газетах, посвященных доходам чиновников президентской администрации, нас познакомила Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о самых заметных международных новостях. Директор Центрального разведывательного управления США объявил, что разведслужба отказывается от практики использования секретных тюрем за рубежом, использовавшихся для содержания и допросов подозреваемых в терроризме. Заявление главы ЦРУ Леона Панетты появилось вслед за январским приказом президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. Подробнее об этой новости и о первой реакции на нее в западных СМИ я попрошу рассказать моего коллегу Александра Гостева, который сейчас вышел на прямую связь с нашей студией. Добрый день, Александр.
Здравствуйте,
Марк.
Стало
ли заявление Леона Панетты неожиданностью?
Нет, не стало, потому что Барак Обама пообещал ликвидировать секретные тюрьмы на следующий день, буквально после своей инаугурации. В течение всей его предвыборной кампании это было одно из его главных обещаний. И, кроме того, по указу Обамы, я напомню, готовится к закрытию тюрьма на американской военной базе в Гуантанамо, где содержат также подозреваемых в терроризме. Но о базе в Гуантанамо известно всем. Это громкое дело, факт наличия такой тюрьмы на американской военной базе обсуждается годами. А вот о секретных тюрьмах ЦРУ также стало известно, но гораздо позднее. Впервые информация о них появилась, ну, где-то в середине 2005 года. Распространили ее правозащитные организации, которые просто криком кричали, что само существование, факт существования таких секретных тюрем, где содержатся люди, которые не осуждены, им не предъявлены официально обвинения, то есть получается, что люди похищены агентами ЦРУ, хотя и подозреваемые в террористической деятельности, и, безусловно, даже ясно, что большинство из них действительно к этой деятельности причастны. Но, тем не менее, факт обращения с ними вот таким образом, факт наличия этих тюрем, это грубейшее нарушение любых норм международного права. И, кроме того, все, кому удавалось вырваться из этих тюрем, или журналисты, которые каким-то образом узнавали какие-то мелкие факты, детали, штрихи о том, что происходило в этих тюрьмах, все в один голос утверждали, что к заключенным в них применялись пытки во время допросов. Но самое известное из них, это, конечно, вот эта ужасная техника утопления, waterboarding, когда человеку заливают фактически воду в дыхательные пути, связывают, заматывают как-то голову полиэтиленовым мешком, и у него полное ощущение настоящего утопления возникает. Ну, действительно, но это пытка, да, это даже не жесткая техника допроса, а на самом деле это настоящая пытка. И вот в конце 2006 года Генеральная Ассамблея ООН, к тому уже приняла Международную конвенцию по защите всех граждан против насильственных похищений, которая запрещала секретные тюрьмы, а для расследования ситуации с этими тюрьмами в Европе, вообще при Европарламенте, была создана даже специальная комиссия. Тюрьмы эти, как утверждается, потому что, конечно, точно никто не знает, где они, что с ними, где они располагаются, но все-таки известно, что они в некоторых союзных США странах Восточной Европы находятся, в некоторых странах Азии, ну, имеется в виду Ближний Восток, и в некоторых странах Африки, в частности, речь идет о Марокко. И что очень важно отметить, то это то, что речь не идет о десятках человек. Вот по данным, опубликованным в прошлом году, всего в этих секретных тюрьмах ЦРУ содержались около 26 тысяч человек. И вот теперь, судя по всему, их не будет. Марк?
Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев рассказал подробности одной из главных международных новостей. Директор ЦРУ Леон Панетта, напомню, объявил о закрытии всех секретных тюрем, использовавшихся США для содержания подозреваемых в терроризме. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к актуальным российским новостям. В российских регионах продолжаются протестные выступления, вызванные тяжелой экономической ситуацией в стране. Сегодня в Мурманске состоится митинг работников предприятий Северного флота, приписанных к Министерству обороны. С начала апреля более 120 рабочих судоремонтного завода под Мурманском объявили забастовку, требуя выплатить пятимесячную задолженность по зарплате. А в столице Мордовии, Саранске, проблема невыплат заработной платы может коснуться напрямую всех жителей города. Работники одного из домоуправлений, не получающие зарплату уже третий месяц, отказались приступать к исполнению своих обязанностей – уборки территории, ремонту сантехники и электрооборудования. Из Саранска репортаж нашего корреспондента Игоря Телина.
Недовольство у дворников, уборщиц, слесарей, электриков и сантехников копилось уже давно. Однако коммунальное начальство клятвенно обещало компенсировать часть задолженности в начале апреля месяца. Когда этого не произошло, люди просто отказались приступать к исполнению своих обязанностей.
Мы ждем зарплату. С января месяца он нам не выдал полностью зарплату. За февраль нам не выдал зарплату. За март ушел в отпуск. С 1 мая у нас будет другой начальник, а он ушел, бросил нас. Не знаем, у кого получается. Заставляют работать. У него были левые люди, мы работали на него. Сейчас им занялся УБЭП. Документы его все арестовали. А мы остались, вот не знаю, с кого еще просить. Работали бесплатно. У меня вот работает и сноха, и я работаю. За садик платить нечем, за жилье платить нечем, жить нечем.
Каждое утро дворники и сантехники приходят к конторе домоуправления. Обычно в это время здесь проходит так называемый наряд, когда коммунальное начальство подводит итоги минувшего дня и ставит задачи на день текущий. Но наряды планерки сейчас остались в прошлом. Люди собираются у входа, а к работе не приступают. Единственная, кто, как говорится, в зоне доступа, диспетчер домоуправления. Именно она принимает заявки на проведение ремонта, жалобы и другие обращения. И хотя заявки она принимает, вот только когда они будут выполнены, сама не знает.
Пока записала, а кто пойдет или нет, не знаю. Все они еще сидят, ждут определенные, что скажут. Будет зарплата, пойдет, не будет зарплата, значит, не будет.
Работать не будем до тех пор, пока не погасят долг по зарплате, говорят дворники и сантехники. Подождите, придет в домоуправление новый руководитель, и будут у вас деньги, успокаивает работников коммунальное начальство Саранска. А пока начинайте работать. Работники же, в свою очередь, отвечают отказом, не надеясь на то, что что-то может измениться от смены руководства. Печальный пример тому есть.
Все говорят, у них денег нету.
Один ушел, тоже самый так же. Второй ушел так же, и что же. И третий придет, так же будет.
Рабочий поселок ТЭЦ-2, который обслуживает домоуправление номер 40, неблагополучный в плане экологии. Расположен он на границе промышленной зоны. Мимо проходят несколько автотрасс, так что чистота воздуха здесь оставляет желать лучшего. К проблемам местных жителей добавляются грязь во дворах и подъездах, забитые канализационные стояки. По срокам настолько, сколько не будут получать зарплату бастующие работники домоуправления. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». События последних дней в Молдавии обсуждают директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, ведущий научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман и из Кишинева руководитель Центра стратегического анализа и прогноза Молдавской Республики профессор Сергей Назария, ведущий Михаил Соколов. А во второй половине часа нашей программы «Свободы в полдень» мы также вернемся к ситуации в Молдавии. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе в прямом эфире с последними новостями о происходящем. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. Два взрывных устройства были заложены на участке газопровода Моздок-Кази-Магомед в Карабудахкенском районе. Грузинская оппозиция ждет отставки президента Михаила Саакашвили. Участники митинга в Тбилиси направили главе государства ультиматум принять решение об отставке до 16 часов сегодняшнего дня. В Молдавии активисты оппозиции не вышли сегодня на митинг в Кишиневе. В назначенное время на центральной площади города никто не появился, хотя накануне мэрия дала разрешение на две акции протеста, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Мурманске работники хозрасчетных предприятий Северного флота проведут сегодня митинг против многомесячных невыплат зарплаты. В Киеве открывается российско-украинская конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Хорватия отменила визы для граждан России и Украины на весь туристический сезон. Такое решение было принято на заседании правительства. Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на год в качестве реакции на действия Пхеньяна, который произвел в воскресенье запуск ракеты. В Италии сегодня хоронят жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 283 человека. Соединенные Штаты перебросят дополнительные воинские подразделения в район Африканского Рога, где не прекращаются пиратские нападения на транспортные и торговые суда. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к событиям в Молдавии. Сегодня в Кишиневе должны были состояться сразу две акции протеста. Причем, несмотря на печальный итог выступления оппозиции 7 апреля, оба сегодняшних митинга были санкционированными властями. Мэр города Дориан Киртуаке, представляющий одну из оппозиционных партий, либеральную, заявил, что несовершеннолетние смогут участвовать в митингах только с разрешения родителей. Киртуаке также попросил сторонников своей партии воздержаться от участия в новых массовых акциях. А премьер-министр Молдавии Зинаида Гречане также призвала граждан не отпускать детей на предстоящие манифестации. Возможно, все эти призывы возымели свое действие, поскольку первая акция протеста из намеченных уже не состоялась, насколько я понимаю, так это или нет. Сейчас попрошу рассказать нашего корреспондента в Кишиневе Максима Ярошевского, с которым мы связались. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Марк.
Действительно ли на площадь в 11 часов утра, на время, когда была намечена первая акция, никто не пришел? И когда должна состояться вторая из намеченных на сегодня акций протеста?
Вы знаете, Марк, на эту акцию действительно на самом деле пришли люди, но эти люди журналисты. Их здесь около 30 или 40 человек, которые ждут, когда же все-таки эта акция начнется, потому что никого здесь нет. Здесь около, там, может быть, 10 человек, которые просто пришли посмотреть, будет ли акция или нет, но ее нет. Более того, я скажу, что даже оцепления какого-либо около здания правительства в центре Кишинева нет, и оцепления полиции, я имею в виду. Есть некие данные о том, что в университетах, вузах и лицеях Кишинева сегодня проверяют присутствие студентов на лекциях, и если студента нет на лекции, то есть угроза того, что его, собственно, лишат студенчества, то есть выгонят. Около здания киноцентра также никого нету, там всего лишь один наряд полиции находится, и в городе все достаточно тихо, спокойно. Единственное, что журналисты ходят и друг у друга спрашивают, ну, в конце концов, когда-нибудь что-нибудь начнется или нет. Вот, собственно, пока на данный момент вся информация, которая у меня есть.
Ну, о второй акции протеста что-нибудь известно, Максим? Какие-то еще выступления на вечер на сегодняшний планировались?
На вечер, может быть, что-то будет. Здесь говорят о том, что дождемся последней пары. То есть, ну, когда студенты закончат учебу. Но это все-таки скорее такая усмешка. В общем, акции нету и, видимо, второй тоже не будет.
Спасибо, Максим, за ситуацию в Кишиневе, где сегодня довольно неожиданно отменились и не состоялись намеченные на пятницу акции протеста оппозиции. За ситуацией там следит наш специальный корреспондент столицы Молдавии Максим Ярошевский. Если что-то будет происходить, он, естественно, снова выйдет в прямой эфир в следующей информационной программе «Радио Свобода». Почему именно молодежь столь активно участвовала в политических событиях в Молдавии? Таким вопросом задаются эксперты. И своим мнением с корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Лишневым поделились жители одного из российских городов, Чебоксар.
Молодежь всегда авангардом в обществе была, хотя иногда и неправильным авангардом. Ну, отчасти 17-й год это тоже сделала какая-то часть молодежи. Молодежь, она безбашенная.
Ну, там, наверное, такая обстановка у них, что молодежь не все она получает от этой власти, находящейся там. Демократия вот это не развита, вот это все, мне кажется.
Ну, молодежь завести гораздо легче, чем взрослых людей. Поэтому большинство, так сказать, политиков этим охотно пользуются, от просто вывести людей на улицы, создать себе электоральную базу до открытого бунта. Это обычная, в общем-то, стратегия всех политиков.
Ну, наверное, плохо живут ребята молодые. И поэтому вот недовольство экономическими условиями, скорее всего, и ведет. В Румынии они хотят именно для того, чтобы жить лучше. Им кажется, что там им станет лучше.
Кто-то использует эту молодежь в своих грязных политических целях, как это обычно бывает. Это же все делается с чьей-то подачи. Молодежь подогревают. Кто-то очень умело организовал.
Ими кто-то руководит. ни больше, ни меньше. То есть есть определенные структуры, видимо, которые управляют этой молодежью. Потому что сама молодежь, я не думаю, чтобы она приняла такое решение и как бы начала такие действия. Поэтому она направляема кем-то.
Ну, за будущее, наверное, они все-таки молодые, хотят что-то изменить. Старый надоел, наверное, уже. Старые, ну, политики имеются. Там же как коммунисты же были вроде. Вот они хотят как бы демократически, что ли, там, власть, что ли, хотят. Бунтуют поэтому.
Психика еще не устоялась, и все. То есть на молодежь действительно можно больше повлиять. Можно внушить больше умных мыслей, и неумных тоже. Поэтому молодежь — это очень такое удобное тесто для таких манипуляций.
Просто там кто-то подстрекает, наверное, их. У меня такое мнение. Потому что все нормально ведь было у них. А вдруг-то сразу, резко. Кто-то организовал, я считаю.
Есть, наверное, люди, которые очень заинтересованы в этом. Есть определенные какие-то намерения у этих людей. А молодежь — самая податливая среда для них. Люди с возрастом, уже опытные люди, тем более ветераны войны, на эту утку не поддаются. Ну, молодежь — формирующаяся только личность, поэтому они поддаются. Молодо зелено.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, почему молодежь столь активно участвует в политических событиях в Молдавии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Киеве открывается российско-украинская конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Она организована экспертами из двух стран при поддержке фонда первого российского президента Бориса Ельцина. Обсуждаться будут наиболее острые темы в отношениях России и Украины. Это и вопросы истории, и проблемы освещения событий в российских и украинских средствах массовой информации. Мой коллега Михаил Соленков побеседовал с одним из организаторов конференции с российской стороны, директором Центр по изучению России Университета дружбы народов Игорем Чубайсом.
Хотим рассказать друг другу о ситуации в своей стране. Забегая вперед, могу сказать, что все, что я читаю об Украине, у нас крайне тенденциозно, крайне негативно, и понять, что происходит, на самом деле трудно. Вообще мы построили так повестку дня, чтобы не было конфликтов, поскольку цель сближения, цель какой-то взаимопонимания и снятия проблем, а не выстраивание новых. И конкретное предложение, которое направлено на то, чтобы наши отношения все-таки не портить и попытаться их как-то улучшить и исправить.
А уже можете назвать какие-то из этих предложений?
Одно из предложений, про Голодомор все слышали, и я считаю, что это действительно катастрофа, что это геноцид. Хотя это геноцид, конечно, был не только украинцев, это геноцид был всех тех, до кого дотянулась тогдашняя кремлевская власть. Геноцид — это история поражения, истязания народа, истребления народа. Но в нашей истории есть и другая страница, о которой до сих пор мало кто знает. До сих пор существует миф о 20-м съезде, о либеральном Никите Сергеевиче, о хрущевской оттепели. Это ложь, потому что причина слома тоталитарного сталинского режима вовсе не 20-й съезд. Партия единодушно поддерживала товарища Сталина, а потом в один прекрасный день единодушно стала осуждать. Так не бывает. Причиной этих перемен стали три мощных восстания, особенно два восстания в Иркуте и в Норильске. И восставшие в Иркуте, они шли на Воркуту. Все партийное руководство из города было срочно эвакуировано, власть в панике бежала. Часть штаба повстанцев возили в Москву на переговоры. И Хрущев, очевидно, понял, что дальше держать людей в лагерях невозможно, потому что они дойдут до Москвы и дойдут до Кремля. И после этого и началась оттепель. Так вот, и украинцы, и русские, и, конечно, и другие заключенные участвовали в этом бунте. Их роль недооценена, и по существу весь социалистический лагерь должен благодарить тех, кто поднял эти бунты. Эти бунты имели огромные последствия, потому что там очень, очень большое количество следствий. Например, вся стратегия государства изменилась. Началось массовое жилищное строительство. Почему? Да потому что миллионы людей вышли из лагерей, в перенаселенные коммуналки их уже просто невозможно было селить, и пришлось менять очень многое во внутренней, во внешней политике.
Насколько отличается, скажем, школьные учебники, история 20 века на Украине и в России?
Они отличаются, и, собственно, разрыв между между нами происходит, это, конечно, это трагическая вещь. Нет ближе нам, чем Украина. Вообще это было единое государство. И разрыв происходит. Украина фактически, вот споры о Гоголе, о Мазепе, споры о Хмельницком и так далее. Это споры об идентичности. Фактически Украина меняет свою идентичность. Она меняет фундаментальную систему ценностей и правил. И с моей точки зрения, причина этого разрыва заключается в том, что у нас именем России объявлен Сталин. У нас возрождается сталинщина. А Украина при всех сложностях, противоречиях, при всех трудностях и проблемах все-таки выбирает демократию и пытается двигаться в сторону демократии.
Говорил директор Центра по изучению России Университета дружбы народов Игорь Чубайс. У конференции «Гражданский диалог Киев-Москва» есть еще одна цель – повлиять на позицию политиков двух стран, считает один из ее украинских организаторов и участников, директор Украинского института философии, академик Мирослав Попович. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как раз стремились к тому, чтобы создать какие-то неформальные каналы общения между Россией и Украиной, рассматриваемые не как государство и не как общности, а как народы. То есть не претендуют на какое-то представительство, на какую-то организованную процедуру. Вот просто собираться людям, которые хотели бы улучшить или, по крайней мере, понять лучше, что происходит. И я думаю, что у нас просто очень много стало не получаться в отношениях России и Украины, помимо того, что там наверху происходит, именно потому, что у нас ослабели контакты, непозволительно ослабели контакты между профессионалами, между друзьями. Это разваливает тот фон, на котором должна строиться любая большая и государственная пирамида.
Если говорить о последних конфликтах между Киевом и Москвой. У вас лично есть ли претензии к тому, как их освещают украинские средства массовой информации?
Так по-разному освещают, что некоторые средства массовой информации украинские я в руки не беру. А другие в России есть такие средства массовой информации, которые мне приятно читать. Так что, в общем, при желании у нас все можно найти в нашей прессе. Все оттенки, все факты нужные для выработки самостоятельного мнения.
Ну, если говорить о конференции, то какие главные ее темы, какие главные приоритеты сейчас, какие главные проблемы российско-украинских отношений?
Я не могу ответить на этот вопрос. Мы вдохновлены лишь одной задачей. Встретиться, ну правда, это имеет еще и некоторую подноготную. Мы, в общем-то, все в прошлом, насколько я могу судить, то есть в прошлом это значит в доперестроечные времена, мы все были критически, либерально-демократически настроены по отношению к существующей власти. Если это не были диссиденты, то это были люди критически мыслящие, и, может быть, это является единственной основой. Мы посмотрим, это будет все всплывать по пути. Я полагаю, что в основе общения всегда должна быть какая-то парадигма, какое-то условие. Вот таким условием является, скажем, для меня признание принципов «свобода», «справедливость», «солидарность». Это такие лозунги, может быть, но это не лозунги просто, это ценности. Ценности, которые принимает Европа и которые принимает демократическая цивилизация. Поэтому, конечно же, предпосылкой общения с нашими российскими коллегами является признание ценностей вот такого порядка.
Говорил директор Украинского института философии, академик Мирослав Попович, один из участников конференции «Гражданский диалог Москва-Киев», которая, напомню, состоится сегодня в украинской столице. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии активисты оппозиции не вышли в назначенное время на митинг в Кишиневе, хотя накануне мэрия дала разрешение на две акции протеста. Акции протеста оппозиции тем временем продолжаются в столице Грузии Тбилиси. Там ее участники требуют отставки президента Михаила Саакашвили. В Киеве сегодня открывается российско-украинская конференция под названием «Гражданский диалог Москва-Киев». В Италии сегодня хоронят жертв землетрясения. По последним данным, погибли 283 человека. Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на один год в ответ на запуск ракеты. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский о деле Юрия Щекочихина. Не забудем и не отступимся.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о событиях в Молдавии. Импортированная попытка мятежа.
Право автора.
Эксперты Радио Свобода подводят первые итоги работы нового президента Ингушетии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. Центробанк сообщает о сокращении золотовалютных резервов, а правительство дополнительно выделяет 34 миллиарда рублей на борьбу с безработицей. У микрофона Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 27 марта по 3 апреля снизились на 3 миллиарда долларов или примерно на 0,8% до 385 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Таким образом, середина августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 35,5%. Правительство России дополнительно выделяет 34 миллиарда рублей на борьбу с безработицей, сообщил премьер Владимир Путин. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, сейчас число официально зарегистрированных безработных в стране достигло 2 миллионов 200 тысяч. Вместе с тем их численность, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, почти в 3 раза больше. Нефтяной отрасли России необходима система налогообложения с прибыли, а не с выручки, как сейчас, заявил президент крупнейшей в стране нефтяной компании «Роснефть» Сергей Богданчиков. При существующей системе взимания налогов, по его оценке, дефицит инвестиций в топливно-энергетическом комплексе к 2013 году составит почти 3 триллиона рублей, а ежегодные объемы добычи сократятся до 450 миллионов тонн. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в 2009 году добыча нефти в России составит примерно 480 миллионов тонн, что на 1,1% меньше, чем годом ранее. Российская компания «Сургутнефтегаз» завершила покупку более 21% акций венгерской нефтеперерабатывающей компании «МОЛ», крупнейшей в стране. Сообщается, что за этот пакет «Сургутнефтегаз» заплатил прежнему его владельцу, австрийской нефтяной компании ОМВ, 1 миллиард 400 миллионов евро. Объем интервенционного фонда зерна в России приближается к 9 миллионам тонн, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства страны. Закупки зерна в этот фонд в текущем сельскохозяйственном году, то есть 1 июля 2008 года, начались 19 августа, на что из бюджета было выделено 30 миллиардов рублей. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для ограничения цен в периоды резкого их роста. Курс доллара на сегодня 33 рубля 53 копейки, на 25 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 58 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» о самых интересных событиях в мире культуры. Пятый фестиваль французского джаза «Ле Джаз» начинается сегодня в Москве и Санкт-Петербурге. Его организаторы, культурные атташе Франции в России, французский культурный центр и агентство «Артмания» считают, что именно джазовые исполнители могут со всей полнотой передать живое представление о современной культуре Франции. С директором французского культурного центра в Москве Домиником Жабмон встретилась Тамара Леленкова.
Несмотря на то, что джаз зародился вовсе не во Франции, в середине прошлого века Париж стал обязательным пунктом в гастрольном турне каждого знаменитого джазмена. И на первый концерт «Ле Джаз» в Москву приехали уже известные во всем мире музыканты – Брен Лагрен, Мина Агоси, Анри Тексье. Я спросила у Доминика Жамбун, директора французского культурного центра в Москве.
Когда и почему возникла идея показывать в России именно французский джаз?
Идея этого фестиваля возникла 5 лет тому назад. И возникла она потому, что французский джаз, если не считать Америку, действительно лучший в мире. В моем утверждении нет никакого преувеличения, потому что слушать французский джаз – это настоящее удовольствие, от которого нет причин отказываться. И вторая причина – это то, что в России есть замечательная публика. В России любят джаз.
Можно определить какой-то французский акцент, может быть, у этого джаза? Есть ли этот акцент?
Да, пожалуй. Это можно назвать французской школой в джазе. Отталкиваясь от американской, у которой глубокие корни, французское направление сумело внести что-то свое и таким образом обновить традицию. Мне кажется, что это можно услышать. Это существует. Особые нотки, особая французская интонация. Вместе с тем, не надо забывать, что музыка универсальна, и говорить о национальной принадлежности джаза было бы лишним.
Как вы выбираете для российского фестиваля исполнителей? Есть какой-то принцип отбора?
Разумеется, это достаточно строгий выбор. Мы подходим с большой требовательностью, и главное здесь выбрать лучших. Например, те, кто участвует в этом году в фестивале, скажем, Порталь или Джеки Террасон, это действительно большие, востребованные музыканты. И наша задача – найти их и пригласить на фестиваль, если они в это время свободны.
Продолжаем разговоры с Домиником Жамбон, директором Французского культурного центра в Москве.
Есть, может быть, вы наблюдаете какое-то различие между публикой российской и французской, те, кто любит джаз?
Да, и мне очень интересно наблюдать за этими различиями. Мне очень нравится реакция, которую я наблюдаю у русской публики. Россияне более спонтанны, и публика принимает теплее, больше эмоций, больше непосредственности. Они проще и легче реагируют на все. Честно говоря, рационализм, который присутствует во французских слушателях и который я всегда замечаю, мне нравится значительно меньше.
У Франции давние связи с Африкой. Это как-то, может быть, сказывается?
Да, конечно, несомненно. Надо честно сказать, что на протяжении долгого времени Франция выступала в роли колонизатора по отношению к африканским странам, и понадобилось очень много времени для того, чтобы отношение превосходства и некоторого даже презрения, которое проявлялось со стороны Франции по отношению к африканским странам, в том числе к колониям и их культуре, ушло. И сейчас происходят действительно потрясающие открытия, потому что сочетание традиции и современности, которое сегодня можно обнаружить в некоторых музыкальных коллективах, дает замечательный результат. Поэтому в этом году мы как раз привозим на наш фестиваль Корро Джаз Трио. В их творчестве эта особенность проявляется достаточно ярко.
Рассказывал Доминик Жамбон, директор Французского культурного центра в Москве. Джаз-трио и квартет Давида Рейнхарта выступят сегодня на клубной площадке «16 тонн». Концертная программа продолжится завтра в Московском зале «Мир», а следующий день уже в Санкт-Петербурге. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Судебная тяжба индийской общины Великобритании, которая борется за легализацию традиционной индуистской кремации покойников, сжигание их на погребальных кострах на открытом воздухе, сейчас одна из главных тем обсуждения в британских средствах массовой информации. Закон страны запрещает этот ритуал, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
2 года назад городской совет Ньюкасла запретил главе англо-азиатского общества дружбы Давиндеру Гхаю совершить погребение по индуистскому обычаю – сжечь тело родственника на погребальном костре на открытом воздухе. На жалобу в Министерство юстиции ему ответили, что британский закон запрещает сжигание человеческих останков за пределами крематория. Тогда он обратился в суд, который в ближайшее время должен вынести свое решение. Человек, считает 70-летний Кай, должен жить и умереть согласно своей религии. Его адвокаты полагают, что отказ властей разрешить погребальные костры нарушает подписанную в Великобритании Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Индийская община Британии, которая насчитывает не менее 500 тысяч человек, волнуется и с нетерпением ждет решения суда. Но правительство уже заявило, что не планирует изменения закона о кремации. Надо сказать, что в самой Британии практика кремации очень долго встречала жесткое сопротивление церкви и государства. Только в 1930 году в Англии был принят Билль о кремации, который действует до сих пор. Профессор Дарамского университета Дуглас Дэвис, известный британский социальный антрополог, автор книги «Смерть, ритуал и вера», в интервью «Радио Свобода» говорит об обусловленности похоронного ритуала спецификой национальной культуры.
Национальные культуры развивались параллельно с погребальными ритуалами. В течение нескольких тысяч лет в Индии эти ритуалы были естественной частью ее культуры. В христианских странах предпочитали захоронение в землю, поскольку это отвечало представлениям о похоронах Иисуса Христа. На первый взгляд это может показаться странным, поскольку Иисус не был похоронен в земле, а был после смерти помещен в некий склеп. Тот факт, что в конце 19-го, начале 20-го веков в Британии стали использовать кремацию, можно объяснить частичным влиянием индустриализации, появлением необходимого для этого оборудования. К середине 60-х годов прошлого столетия более половины умерших в Британии уже кремировались. И это стало важным показателем социальных изменений в британском обществе. Так что дальнейшие изменения погребальных ритуалов и способов захоронения вполне возможны. Правда, это более актуально для континентальной Европы, где в традиционно католических странах захоронения в землю остаются нормой и где кремация была запрещена католической церковью вплоть до середины 60-х годов 20 века. После этого мы наблюдаем заметный рост кремации во Франции, Италии, особенно в Испании. Изменения же в этой сфере происходят намного сложнее и болезненнее в земледельческих странах, где замедлен переход к индустриальному образу жизни.
Профессор Дэвис подчеркивает, что погребальные ритуалы играют в человеческих обществах важную консолидирующую роль, способствуя укреплению семейных и общинных связей и преемственности поколений.
Погребальные ритуалы имеют огромное значение в жизни людей, поскольку помогают менять идентичность умершего. Похоронный ритуал помогает также справиться с горем. Это публичная процедура, которая помогает всем членам общества почувствовать и понять, что мы нужны друг другу в трудные минуты, в несчастье и горе.
Говорил известный британский социальный антрополог, профессор Дарамского университета Дуглас Дэвис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы» сегодня из Петербурга. Ведущий Виктор Резунков. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия, разрешать противоречия между ними.
Полиция и служба контрразведки МИ-5 вынуждены были срочно начать операцию.
Прошлой ночью я спал в палатке, установленной органами гражданского.
Вы сказали, что открыто протягиваете вашу руку иранскому народу.
9 апреля – знаковая дата новейшей истории Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».